В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Кого винят во Владикавказской трагедии?»
Очевидно, что тут целенаправлена месть гражданскому населению.
Перепись населения в России. Обнаружено много новых национальностей.
Что касается задач переписи, то предложенный список рационально необъясним.
Сухуми может стать столицей чемпионата мира по домино.
Решение провести следующий чемпионат мира по домино в Абхазии было принято на ассамблее всеми президентами федерации 25 стран.
Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе прямого эфира или в любое время на сайте эхокавказа.ком. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: на западе Грузии более 90 тысяч человек остаются без электричества. В Махачкале в одном из частных домов в Кировском районе блокированы боевики. В Турции завершилось голосование на референдуме по конституционной реформе. На западе Грузии более 90 тысяч человек остаются без электричества. Линии электропередачи повреждены сильным ветром, который не стихает, что препятствует восстановительным работам. Наиболее пострадал регион Эмирети, в том числе город Кутаиси. Ветер срывал там крыши домов и валил деревья. Было временно перекрыто движение на одном из участков автомагистрали Кутаиси-Багдади. В Махачкале в одном из частных домов в Кировском районе блокированы боевики. На предложение сдаться они открыли огонь. По предварительным данным, один из боевиков убит. О потерях со стороны правоохранительных органов не сообщается. Ранее сегодня в столице Дагестана погиб начальник регионального отдела по борьбе с экстремизмом при МВД России, подполковник милиции Гапал Гаджиев. Его автомобиль был обстрелян неизвестными. От полученных ранений Гаджиев скончался на месте. В Турции завершилось голосование на референдуме по конституционной реформе. Первые результаты ожидаются через несколько часов.
Я проголосовал. Я надеюсь, что результаты будут хорошими для нашей страны и народа. Я проголосовал за то, чтобы избавиться от военных переворотов.
Сказал житель Турции. Инициатором поправок, касающихся в частности функционирования судебной системы и ограничения роли армии, выступила правящая партия «Справедливости и развития». Ее лидеры утверждают, что изменения будут способствовать развитию демократии и приблизить страну к вступлению в Евросоюз. Оппозиция настаивает на том, что принятие поправок ликвидирует независимость судебной системы и в будущем может привести к диктатуре исламистов.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Израиля не подтверждают сообщения о возможном продлении моратория на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. Об этом сообщает из Израиля корреспондент Элла Котляр.
14 сентября в Шарм-эль-Шейхе должны начаться прямые переговоры между Израилем и палестинской автономией. За два дня до начала переговоров ливанская газета «Ан-Нахар» со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху согласился продлить мораторий на строительство поселений еще на 8 месяцев. Во время выступления на заседании правительства, посвященном началу переговоров, Нетаньяху отказался как-либо комментировать это заявление, хотя отметил, что палестинцы готовы говорить о двух государствах, но не готовы признать одно из них еврейским. Алекс Сельский, пресс-секретарь Нетаньяху, заявил Радио Свобода, что разговоры о продлении моратория являются вымыслом.
На сегодняшний день существует решение израильского правительства, которое говорит о том, что мораторий о замораживании строительства в Иудее и Самарии заканчивается 26 сентября 2010 года, и на данный момент существует в силе это решение.
Подчеркнул пресс-секретарь Нетаньяху. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В результате беспорядков в городе Косовском Митровице на севере Косово легкие ранения получили двое военнослужащих НАТО. Пострадал также французский полицейский из состава международной полиции. Сотрудники правопорядка и военные пытались остановить столкновение между местными сербами и албанцами, начавшееся в субботу вечером. Группы албанцев и сербов стали забрасывать друг друга камнями после того, как албанцы вышли на улицы, празднуя победу сборной Турции над командой Сербии на чемпионате мира по баскетболу. Поступали сообщения об одном раненом сербской стороны. Акция в рамках Общероссийского дня гнева прошла в Петербурге, сообщает Татьяна Вольская.
Акция в рамках Общероссийского дня гнева задумывалась как митинг и шествие. В результате удалось провести только пикет, и то не в том районе, где предполагалось в начале. Милиции и автозаков было много, как в месте, где акция планировалась первоначально, так и в Московском районе, где ее все же удалось провести. Однако пикет прошел мирно, никого не задержали. Говорит одна из организаторов акции, член партии «Российский объединенный трудовой фронт» Тамара Ведерникова.
Мы не доверяем губернатору. И мы выступаем за прямые выборы губернатора. Мы своему губернатору выдали черную метку. Мы недовольны всей той политикой, которую проводит правительство. Сегодня мы больше говорили о защите бесплатного общего образования. Мы планируем в связи с этим большую акцию дальше проводить, развивать эту тему.
Среди требований протестующих был пересмотр градостроительной политики местных властей. В акции приняли участие представители разных партий и движений «Солидарности», «РКР». РП и других. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Американка Сара Шурт, задержанная вместе с двумя другими гражданами США в Иране более года назад, может быть отпущена под залог в 500 тысяч долларов. При этом женщине будет позволено покинуть страну, передали иранские СМИ. Ранее на этой неделе появились сообщения, что Шурт, у которой в тюрьме возникли серьезные проблемы со здоровьем, могут освободить уже 11 сентября. Однако решение отложили, сославшись на правовые нюансы. Американцев задержали на границе с Ираком, обвинив в нелегальном проникновении в страну и шпионаже. Вашингтон называет обвинения безосновательными. Родственники задержанных утверждают, что они, путешествуя, случайно сбились с пути.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами в студии Александр Касаткин. В четверг в Владикавказе у входа на центральный рынок прогремел взрыв. Взрывное устройство мощностью около 30 кг в тротиловом эквиваленте привел в действие смертник. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». После теракта в Северной Осетии вновь проявился всплеск антиингушских настроений. Тем более, что, как выяснилось, подорванный автомобиль прибыл из Ингушетии, где и был зарегистрирован. По сообщениям многих СМИ, самоубийца, подорвавший машину, по национальности тоже ингуш. Соболезнования президента Ингушетии осетинскому народу и гибель в теракте нескольких ингушей обстановку не разрядила. Рассказывает Олег Кусов.
Северо-осетинские эксперты обратили внимание на тот факт, что все громкие теракты в республике направлены против гражданского населения, а не сотрудников федеральных и республиканских силовых структур, как это происходит в соседних республиках. Слово владикавказскому правозащитнику Андрею Лебедеву.
Если, например, в Кабардино-Балкарии, в Дагестане целенаправленно сотрудники правоохранительных органов, то в Осетии удары направлены против гражданского населения. Если напротив центрального рынка происходит взрыв, то кто в первую очередь страдает. Это регулярно повторяется. Очевидно, что тут целенаправленно месть гражданскому населению. Осетия оказывает помощь. Например, арестовывают чеченских террористов. Их очень часто привозят в осетинские тюрьмы. И тут, как с ними обращаются, пытки, зверства, все происходит. Москва заинтересована, чтобы вот межнациональную напряженность снова реанимировать. Не прошло полчаса, как уже Путин заявляет, что цель разжечь вражду между гражданами России, между какими гражданами. И тут же по центральному каналу проходит информация, что там нашли машину с ингушскими номерами.
Говорил Андрей Лебедев. После каждого громкого теракта в Северной Осетии наблюдается резкий всплеск антиингушских настроений. На это обратил внимание общественный деятель Виссарион Асеев.
Это не случайная дата, 9 число. Сегодня мусульманский праздник, Рамазан, поминание усопших. И что этот взрыв приурочен к этому дню, это, на мой взгляд, однозначно. А вот кто приурочил, вот чья это работа? Спецслужб, которые хотят стравить ингушей и осетин? Или это работа боевиков, которые ставят ту же задачу стравить ингушей и осетин? Первая реакция на все взрывы в Осетии это блеск антиингушских настроений. Правящим классом это не надо точно. Война астино-ингушская новая не нужна. Теперь после переназначения Мамсова, все задачи решены, им сейчас нужно тихо, спокойно работать.
Говорил Виссарион Асеев. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, в свою очередь, заметил, что бандиты часто используют во время преступных действий государственные автомобильные номера, в том числе и Ингушетии. Евкуров выразил соболезнования народу Северной Осетии, подчеркнув в своем обращении, что бандиты, совершившие теракт священный для каждого мусульманина праздник Ураза-Байрам, рассчитывали дестабилизировать обстановку. По словам Евкурова, теракт был направлен как против осетинского, так и ингушского народов, поскольку праздничный день Ураза-Байрам на рынке в Владикавказе приобретают товары первой необходимости, в том числе и жители Ингушетии.
Материал подготовил Олег Кусов. О том, как скажется Владикавказский взрыв на отношениях между двумя народами, рассказал и глава ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Я сразу хочу сказать, что мы, как я думаю, большинство нормальных людей осуждаем то, что произошло сегодня в Владикавказе, этот взрыв, это ужасное преступление, в результате которого пострадали люди. И самое печальное, что у этого преступления будут последствия, потому что преступление произошло в Владикавказе. Там, где сегодня пытаются восстановить прежние отношения ингуши и осетины. Эти отношения периодически осложняются с 92 года. Сейчас это взрыв возле рынка в Владикавказе. Если смотреть новостные сообщения, по всей видимости, следы этого теракта ведут в Ингушетию. Соответственно, весь негатив от этого теракта обратится в сторону ингушей. Прежде всего тех, кто проживает там, в пригородном районе Северной Осетии. И я не думаю, что это может послужить улучшению сложных отношений между соседними народами. Тем более, что сейчас с приходом нового руководителя в республике пытались эти старые связи восстановить. И делать теперь дальше это будет намного сложнее после этого взрыва. Я думаю, что возникнут серьезные трудности для налаживания этих отношений, для восстановления доверия. Тем более, это не единственный взрыв за последние две недели. Был еще взрыв на Черменском посту. К счастью, там было немного жертв, всего один погибший. Но теперь, я думаю, что это незамеченным событием не останется.
Это был глава ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. С комментарием по поводу Владикавказской трагедии московский политолог Александр Подробинок.
Террористическая деятельность на Северном Кавказе стала настолько обыденной, что только такое кровопролитное событие, как недавний взрыв на рынке во Владикавказе, способен пробудить общественное сознание. Наших соотечественников уже давно ужасает не столько сам факт покушения на мирных жителей, сколько количество убитых. На этот раз 19 человек. Характерная реакция на теракты прессы и власти. Пресса начинает строить догадки по поводу организаторов и исполнителей, а власть дежурным образом выражает возмущение и раздает угрозы отмщения. Журналисты предлагают самые разные версии причин трагедии. От использования терактов как инструмента межклановой борьбы за власть до грузинского следа во взрыве во Владикавказе. Власть не затрудняет себя анализом событий. Уже через несколько часов после теракта Путин безапелляционно указывает на его цели.
Преступление, которое совершается, подобно тому, которое совершено сегодня во Владикавказе, оно нацелено как раз на то, чтобы посеять вражду между нашими гражданами.
Таким образом, диагноз скоропостижно выставлен и можно приступать к лечению. А оно у нашей власти только одно – кроваво-хирургическое, радикальное и беспощадное. Дмитрий Медведев на совещании в Кремле, посвященном теракту в Владикавказе, касательно террористов сказал следующее.
И сделаем все для того, чтобы они были найдены, у чех происходит, наказаны в соответствии с законом нашей страны, в случае оказания сопротивления или в иных случаях были уничтожены.
Что за иные случаи, в которых террористов можно убивать без суда, гадайте сами. Медведев этого не объясняет. Но дело даже не в этом. Истерическое биение себя в грудь и угрозы наказанием или даже внесудебными расправами стали нормой президентского поведения, что нынешнего президента, что прошлого. Возможно, это игра на публику, ибо публика в подавляющем большинстве приветствует решительность и безжалостность первых лиц страны. Публике это нравится. Игра мускулами – коронный номер политиков, претендующих на звание народного любимца. И вовсе не только в России. Одного они не замечают. Никакие заклинания и угрозы расправиться с врагом самым беспощадным образом на уровень терроризма в стране влияния не оказывают. Может быть, было бы чрезмерным требовать от президента попытки вникнуть в психологию террориста, понять его мотивы, найти истоки его ненависти к мирным людям. Может быть, у нашего президента нет даже советников, способных к аналитической деятельности. Но догадаться, что нет ничего бессмысленнее, чем запугивать террориста-смертника судебными преследованиями и внесудебной казнью, мог бы даже выпускник юридического факультета Ленинградского университета. У кавказского терроризма есть свои причины. Может быть, даже много причин. Одна из них, и, вероятно, самая главная – барское отношение федеральной власти и их республиканских марионеток к собственному народу. Пренебрежение и беспощадность, беззаконие и насилие – вот та среда, в которой рождается терроризм на Северном Кавказе. Чтобы справиться с терроризмом, надо понять его причину. Признать, что политика Москвы в отношении Северного Кавказа была ошибочной и привела к террористическим настроениям, нынешним кремлевским руководителям тяжело. Поэтому они предпочитают рвать на себе рубаху, делать страшные глаза и ничего не менять в своей политике, что в конечном счете еще больше провоцирует террористическую деятельность. Еще никому не удавалось затушить костер бензином. Александр Подрабинник, Москва.
На этой неделе правительство России утвердило перечень возможных вариантов ответов на пункт опроса «Ваша национальная принадлежность» в ходе всероссийской переписи 2010. Теперь в качестве национальной принадлежности можно выбрать «Сибирь» или «Сибиряк», также среди предложенных вариантов «Сложная национальность», «Человек», «Советские», «Староверы», «Старожилы» и так далее. Казакам предложили такие варианты: «Русские казаки», «Казаки русские», «Казаки с любым языком, кроме калмыцкого и украинского», «Казаки с языком калмыцким», «Казаки с языком украинским». Но в лидерах по количеству вариаций, а оно зашкаливает за два десятка, безусловно, черкесы. По мнению адыгейского историка Аскера Сохта, с которым побеседовал мой коллега Демис Паландов, возникает ощущение, что была задача запутать участников переписи.
«Я пытаюсь разобраться со списками всех адыгов. Вы понимаете логику вот этого разделения, которое там написано?»
«Вообще, я думаю, здесь вообще логики нет как таковой. Потому что если уже расшифровывать по этническим группам адыгов, то они, например, упустили натухайцев и хатукайцев, которые живут в республике Адыгея. То есть даже с точки зрения полного этнического расклада современных адыгов, этот список не соответствует реалиям. Что касается, собственно, задач переписи, то предложенный список рационально необъясним. Одна и та же этническая группа, например, вот бесленеи и бесленей. В чем разница, понять невозможно. Плюс еще они упоминаются бесленеевцы. Два раза почему-то. Вот. Здесь такое ощущение, что этот список составлял человек, который не имеет, собственно, к этнографии никакого отношения и, видимо, сформулировал для себя какую-то задачу, скорее озадачить респондента во время переписи. Да и с точки зрения науки все эти подходы не имеют ценности. Но...
Вот если бы я записывался, ну, да, черкесом и хотел бы использовать, да, именно само название, я не знаю, я бы написал, да, адыга, ну, то есть ГА, но вот именно такого варианта и нет. Есть почему-то Е,
да,
Э.
Да, самое удивительное, что их вариантов нет. Из неочевидных вариантов неполный список. Я думаю, что какие-то специалисты этим занимались, но в целом это свидетельство того, что, видимо, не привлекались специалисты даже из Российской Академии Наук, такие как Анчабадзе, Арутюнов. У нас есть вообще признанные выдающиеся специалисты. Адыгских специалистов вообще тут не привлекалось, это очевидно. Но я думаю, с другой стороны, вот, что вот этот предложенный перечень даст как раз-таки положительный эффект с точки зрения фиксации этнонима черкес. Потому что все иное, ну, совершенно не подпадает под представление современных адыгов.
Хорошо, посчитают адыгейцев. Что... Насколько я понимаю, в Конституции Адыгеи, там как вообще прописано?
Адыгский народ. Да? Термина адыгейцы нет. Кстати, я хотел бы обратить внимание, что в республике Адыгея в официальных средствах массовой информации публикуются материалы с призывами фиксировать этноним черкесы. В Кабардино-Балкарии ситуация обратная. Ну, в Карачаево-Черкесии, я там думаю, не требуется проводить какой-то особой разъяснительной работы. Вот эта вот акция, она сыграла положительную роль. И вот власти республики Адыгея, и те, кто курирует средства массовой информации, они как бы сформулировали определенную позицию, и именно эта точка зрения отражается в СМИ. Это радует.
Как они будут записываться? Скорее всего, адыги с языком черкесским?
Я думаю, до тех, до кого достучится власть адыгеи и общественность, будут фиксировать этнонимы черкесы. Ну, а для тех, кто остается вне информационного пространства по данной проблеме, возможно, этноним адыгейцы. Таким образом, в Адыгее у нас появится много черкесов и много адыгейцев. Но эта тенденция уже набирает обороты. Я думаю, что она в конечном итоге победит однозначно. Сложнее ситуация будет в Кабардино-Балкарии. Но учитывая, что именно молодое поколение выступает за фиксацию этнонима черкесы, то там проблема тоже лишь во времени. Со сменой поколения этот вопрос снимется окончательно.
С адыгейским историком Аскером Сохтом беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Что лежит в основе очередной массовой, как утверждают очевидцы, драки в Адыгее? Национальный конфликт или бытовые причины? Наш корреспондент в Майкопе Лариса Черкес уверена, что разговор о межнациональных противоречиях – это политическая спекуляция.
3 и 6 сентября в республике Адыгея произошли драки с участием молодых людей недалеко от Майкопского горсуда. Как установила милиция, все они 18- и 20-летние студенты местных вузов. Жертв нет, есть сильно побитые, но никто из пострадавших в медучреждения не обращался. В некоторых СМИ сразу же пошла гулять версия, что вот, разборки были на национальной почве, черкесы, дескать, подрались с русскими. Другие источники утверждают, что имела место драка местных жителей, тех же черкесов, с выходцами из других республик Северного Кавказа. МВД республики отрицает национальную подоплеку конфликта. По его данным, инцидент имел бытовой характер. Причиной стала, как одни говорят, девушка, по другим данным, кто-то кому-то что-то не так сказал или не так посмотрел. Однако факт остается фактом. Драка была. И по информации того же МВД, не массовая. Участвовали в ней трое местных жителей и двое выходцев из соседних республик. В Адыгее это не первый такой конфликт, но подобные инциденты всегда носили бытовой характер. Это происходит не только в Адыгее и не только на Северном Кавказе. Молодой студент вуза в Адыгее Султан говорит, что не раз оказывался свидетелем драк.
Драться – это неправильно. Если нужно разобраться, надо словами объяснить, если возможно, или по-другому как-то. Часто бывает, что попадаем на такие события. Мы к ним не присоединяемся, просто проходим мимо или разгоняем их. Многие дерутся и цепляются друг к другу.
В Майкопе часто происходят драки?
Честно говоря, да, постоянно цепляются друг к другу. Причин много, и они разные. Например, приехавшие из аулов молодые люди показывают себя в городе, понтуются перед девушками.
Жительница Адыгеи Сусана беспокоится, что нынешняя молодежь становится более жестокой.
В Майкопе бывают, что молодежь чересчур усы балованная, могут и подраться, могут все, что сделать. Сейчас молодежь вообще сейчас стала агрессивной, не только в Майкопе, но и во всех странах. В тех городах сейчас вообще в новостях передают то, что и война, и убивают. Сейчас модно девочки снимают на видео это. Для них это азарт. Зачем, для чего? Мы не понимаем. Может быть и алкоголь, может быть и психика у них причина. Кто их знает?
Что еще может быть причиной таких стычек? Вот в чем майкопчанин Мерсен видит возможные мотивы столкновения его сверстников. Ему сейчас тоже 19 лет.
Некоторым дороги мало, и все. Так начинают драться, так вот и бивают. Да. Кто-то неправильно подшутил, никто неправильно посмотрел на кого-то. Много причин может быть.
А ты дрался когда-нибудь?
Без комментариев.
Имевший место 3 и 6 сентября инцидент взят под особый контроль МВД. И для предотвращения подобных инцидентов в вузах республики организованы специальные мероприятия. но разъяснительная работа проблему не решит. Необходимо создавать условия для трудоустройства молодежи после окончания университетов и колледжей. Ведь если спросить, то значительное число молодых людей или не могут устроиться на работу вообще, или вынуждены работать не по специальности. Отсюда и агрессия, желание отвоевать себе место под солнцем, утвердить себя хотя бы в драке из-за девушки. Не так посмотрел, не так сказал. Вот так и рождаются версии о великом национальном противостоянии в северокавказских республиках. Лариса Черкес, город Майкоп, Адыгея.
В Чечне, оказывается, есть молодежная литература, а в Шали восстанавливают психоневрологический интернат. Есть ли какая-нибудь связь между этими обстоятельствами жизни Северокавказской республики? Писатель Герман Садулаев из Санкт-Петербурга не знает ответа на этот вопрос.
Официальный сайт главы и правительства Чеченской Республики сообщает, что в ежегодном форуме молодых писателей России примут участие чеченские авторы. Форум проводится в подмосковных Липках в юбилейный 10-й раз. Я сам был его участником 2 года подряд, когда был еще молодым. Правда, не от Чеченской Республики, а так, сам по себе. Теперь я уже не молодой, а известный, поэтому как участник на форум не езжу. Зато в этом году я был в составе жюри, рецензентом, оценивал работы, присланные на конкурс, и участвовал в отборе претендентов. Всего в форуме примут участие 178 писателей из разных регионов России и даже из других стран. Произведения более чем 500 конкурсантов были распределены между рецензентами случайным образом, и мне текстов земляков не попадалось. Другими рецензентами были выбраны 4 автора из Чечни. Это Аслан Шатаев, Роза Межиева, Лидия Давлеткиреева, Петимат Петирова. Я верю, что все это хорошие писатели, и надеюсь, они достойно представят свою чеченскую литературу. Хочу пожелать им интересно и с пользой провести дни с 18 по 23 октября в Подмосковье. По приглашению организаторов форума, Фонда социальных, экономических и интеллектуальных программ и президента фонда Сергея Александровича Филатова, я планирую приехать на открытие форума. Могу даже дать благословение. Но они едва ли захотят получать благословение от меня. По делегации из Чечни, которую я встретил на форуме в Липках 2 или 3 назад, я понял, что в формуле суммы литераторов родной республики я вынесен за скобки, и рядом поставлен знак «минус». Ну и ладно, я в учителя и основоположники не стремлюсь, лишь бы люди действительно читали книги. Читали и писали тоже, но прежде чем писать, нужно читать. А с чтением в республике очень и очень плохо. В домах практически нет книг, книжных магазинов раз-два и обчелся. Ассортимент убогий, библиотеки в упадочном состоянии. Так что непонятно, кто там, что и где читает. А по себе я знаю, что отсутствие базовой начитанности, бэкграунда пройденной литературы делает твои собственные занятия писательством порой милым и экзотичным, но все же дилетантизмом. Поэтому читать нужно, обязательно. И система образования, изучение литературы, чтение, систему разрушенную, не заменишь десяткам других авторов-самородков, которые и сами, как в анекдоте, чукча не читатель, чукча писатель. А еще в Шали снова строят дурдом. Старый дурдом – это совсем не смешная история. Это самая трагическая история чеченских войн. Он стерт из памяти, я не нашел никаких документов о нем, но он был. Психоневрологический диспансер рядом с Шали. Он был брошен, все его обитатели были обречены на гибель. И этот грех вечно будет на всех нас. Теперь в Шали завершается строительство нового психоневрологического интерната. Уже возведены корпуса. При интернате будут мастерские, чтобы пациенты могли включаться в трудовую деятельность. Заведение рассчитано на 430 больных. Производственный сектор более чем на 600 рабочих мест. Остальные, более чем 170, возможно, именно 178, будут, наверное, вольнослушателями, то есть на амбулаторном трудовом лечении. Я не знаю. Информация о завершении строительства психинтерната тоже размещена на официальном сайте главы и правительства Чеченской Республики. Какая связь между психиатрической лечебницей в Шали и форумом молодых писателей в Липках? Я не знаю. Наверное, никакой связи нет.
Рассказывал писатель Герман Садулаев. Слушайте в следующие полчаса нашей воскресной информационно-аналитической программы «Весь Кавказ». Ингушетия стала мирной.
Особенно если сравнивать с 2009 годом, когда был зафиксирован самый высокий уровень насилия за последние 8 лет.
Кому лоялен Рамзан Кадыров?
Востоковед Алексей Малышенко определяет кредо президента Чечни как националиста-прагматика, в отличие от романтика Джохара Дудаева.
Есть ли сельское хозяйство в Южной Осетии?
Сельскохозяйственное производство и переработка – единственное перспективное направление, способное вытащить экономику республики из ямы.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут. В Праге – 7:30. Сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
На западе Грузии более 90 тысяч человек остаются без электричества. Линии электропередачи повреждены сильным ветром, который не стихает, что препятствует восстановительным работам. Наиболее пострадал регион Имерети, в том числе город Кутаиси. Ветер срывал там крыши домов и валил деревья. Было временно перекрыто движение на одном из участков автомагистрали Кутаиси-Багдади. В Махачкале в одном из частных домов в Кировском районе блокированы боевики. На предложение сдаться они открыли огонь. По предварительным данным, один из боевиков убит, о потерях со стороны правоохранительных органов не сообщается. Ранее сегодня в столице Дагестана погиб начальник регионального отдела по борьбе с экстремизмом при МВД России, подполковник милиции Гапал Гаджиев. Его автомобиль был обстрелян неизвестными. От полученных ранений Гаджиев скончался на месте. В Турции завершилось согласование на референдуме по конституционной реформе. Первые результаты ожидаются через несколько часов. Инициатором поправок, касающихся в частности функционирования судебной системы и ограничения роли армии, выступила правящая партия «Справедливости и развития». Ее лидеры утверждают, что изменения будут способствовать развитию демократии и приблизить страну к вступлению в Евросоюз. Оппозиция настаивает на том, что принятие поправок ликвидирует независимость судебной системы и в будущем может привести к диктатуре исламистов. Власти Израиля не подтверждают сообщения о возможном продлении моратория на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. 14 сентября в Шарм-аш-Шейхе должны возобновиться прямые переговоры между Израилем и палестинской автономией. Сегодня, за два дня до начала переговоров, ливанская газета «Ан-Нахар» со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху согласился продлить мораторий на строительство поселений еще на 8 месяцев. Во время сегодняшнего выступления на заседании правительства, посвященному началу переговоров, Нетаньяху отказался как-либо комментировать это заявление, хотя отметил, что палестинцы готовы говорить о двух государствах, но не готовы признавать одно из них еврейским. Алекс Сильский, пресс-секретарь Нетаньяху, заявил, что разговоры о продлении моратория являются вымыслом. В результате беспорядков в городе Косовском Митровице на севере Косово легкие ранения получили двое военнослужащих НАТО. Пострадал также французский полицейский из состава международной полиции. Сотрудники правопорядка и военные пытались остановить столкновение между местными сербами и албанцами, начавшееся в субботу вечером. Группа албанцев и сербов стали забрасывать друг друга камнями после того, как албанцы вышли на улицы, празднуя победу сборной Турции над командой Сербии на чемпионате мира по баскетболу. Поступали сообщения об одном раненом с сербской стороны.
С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Ингушетия, снискавшая себе за последние годы репутацию самой неспокойной республики Северного Кавказа, неожиданно меняет облик. На фоне возрастающей террористической активности подполья по всему региону, именно в этой республике заметно снизилось количество обстрелов, нападений и подрывов. Рассказывает руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Ситуация в республике изменилась. Но дать сегодня однозначную оценку тому, что происходит в Ингушетии, трудно. Если исходить из статистических данных, то нельзя не отметить положительную тенденцию снижения количества убийств, прежде всего за счет сокращения нападений на сотрудников силовых структур. Особенно если сравнивать с 2009 годом, когда был зафиксирован самый высокий уровень насилия за последние 8 лет. Объясняется это малой активностью вооруженного подполья. На фоне событий, происходящих в соседних республиках, это очень заметно. Судите сами. Рейд боевиков в Сирене-Центрове в Чечне. Взрыв воинской части в Буйнакске. И, наконец, взрыв на рынке в Владикавказе. В то же время в Ингушетии за весь летний период боевики заметных акций не проводили, ограничившись несколькими нападениями на сотрудников милиции и формальными обстрелами воинской части в станице Троицкой и по гранд-заставу в Назране. И все-таки, несмотря на все эти положительные моменты, мы не можем говорить о снижении количества нарушений прав человека. По-прежнему считается нормой проводить незаконные обыски, в ходе которых сотрудники не представляются и не предъявляют документов. До сих пор подозреваемых посещают из дома и при этом не сообщают родным, куда они будут доставлены. Подозреваемых в ходе допросов избивают, а к некоторым применяют пытки. Вызывает также сомнение адекватность применения оружия при попытке задержания подозреваемых. Обычно в пресс-релизах ФСБ указывается, что подозреваемый оказал вооруженное сопротивление. Но родные убитых, основываясь на свидетельствах случайных очевидцев, утверждают, что сотрудники не предпринимали попытки задержания, а сразу открывали огонь на поражение. Из событий последних дней. 6 сентября в офис мемориала обратился с заявлением житель станицы Троицкая Хайрудин Хаути. По его словам, 4 сентября около 8 часов утра к нему домой ворвались вооруженные люди в масках, без всяких объяснений стали обыскивать дом. При этом они переворачивали вещи, грубили хозяевам дома. Ничего не обнаружив, силовики ушли, но пригрозили вернуться вновь, так и не объяснив причины своего появления в этом доме. В ночь на 2 сентября в селении Плиево сотрудники милиции, прикомандированные в ОВД Назрановского района из других регионов России, ворвались в дом местного жителя Карахоева Руслана. Хозяину сначала натянули на голову черный пакет, затем избили прикладами автоматов на глазах у жены и детей и увезли из дома, не сообщив, куда он будет доставлен. Аналогичным образом забрали соседа Карахоева. Задержанных доставили в ОВД Назранского района, где в течение нескольких часов допрашивали по поводу покушения на президента Ингушетии. После допроса Карахоева и его соседа отпустили, не предъявив им никаких обвинений. Осталось непонятным, зачем сотрудники милиции интересовались преступлением, которое давно считается раскрытым. И еще не совсем типичное нарушение для нашего региона. С начала нового учебного года директор Карабулакской средней школы номер 3 Лидия Гомкартиева отказалась впускать в школу девочек с платками на головах. Одна из родительниц обратилась с жалобой на действия директора в прокуратуру, а также написала заявление уполномоченному и правозащитной организации. Для урегулирования конфликта в школу приезжали советник президента Ингушетии и министр образования. В течение нескольких дней шли переговоры. За это время во двор директора школы кто-то успел бросить гранату. К счастью, никто от взрыва не пострадал. В итоге была достигнута договоренность. Девочки в платках к занятиям в школе допускаться будут.
Рассказал руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. Казалось бы, лояльность главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Кремлю не может вызывать никаких сомнений. Однако политолога Сергея Маркедонова беспокоит тот факт, что и у прошлых ичкерийских чеченских властей, и у нынешних пророссийских одни праздники – сепаратистки.
6 сентября в Чечне отметили День Республики. Второе название этого праздника – День гражданского согласия и единения. Наверное, это событие можно было бы оставить без внимания, если бы не один интересный нюанс. В годы существования непризнанной Чеченской республики Ичкерия 6 сентября отмечался как День независимости этого сепаратистского образования. В самом деле, именно 6 сентября 1991 года, 19 лет назад, началась постсоветская история Чечни, зарифмованная с войнами, междоусобицами, беженцами, терактами. Но все это будет впереди, а в сентябрьский день 19 лет назад в Чечне произошла смена власти. Из рук Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики власть перешла к Общенациональному Конгрессу Чеченского Народа. При этом механизм такой смены не был легитимным и правовым. Именно сентябрьский день 1991 года стал первым трагическим событием в череде непрекращающихся и по сей день инцидентов. И именно тогда новая российская власть в первый раз после августовского путча продемонстрировала свою управленческую неадекватность в кавказских делах. 19 лет назад Москва в первый раз показала свою приверженность дистанционным методам управления регионом. Это когда вместо содержательного понимания проблем и выработки адекватных механизмов их решения, власть стремится найти верного человека и передать ему на кормление ту или иную территорию. Увы, российская власть заплатила за свое кавказовическое образование страшную цену в виде двух чеченских компаний со всеми их политическими и гуманитарными издержками. Сегодня демократия у российской власти не в моде. К 1990-м годам российские власти апеллируют не иначе, как к годам национального провала. В наши дни востребованы идеи сильной руки и мощной державы, поэтому понравившихся региональных лидеров величают у нас государственниками и патриотами. Кто, как не в кавычках патриоты и государственники из центра, сделали все, чтобы убрать от власти не сепаратистов, а пророссийски настроенных деятелей из Чечни? Кто, как не они, сделали все для создания внутри республики моноцентричной модели и подавления всякой гражданской активности? В итоге, главным северокавказским патриотом и державником является Рамзан Кадыров. В своем блестящем исследовании Рамзан Кадыров, российский политик кавказской национальности, востоковед Алексей Малашенко определяет кредо президента Чечни как националиста-прагматика, в отличие от романтика Джохара Дудаева. Лучше и не скажешь. Прагматика, она на то и прагматика, что позволяет не особенно рефлексировать по поводу выбора средств. Однако, как бы то ни было, а и прагматики, и романтики в течение предыдущих 20 лет работали и продолжают работать на одну и ту же цель – обособление Чечни от России. Обсуждаемая степень такого обособления – формально-правовая сторона дела. Вывешивать ли российский триколор над президентским дворцом или нет? Но не обсуждаемо само обособленное существование. Поэтому в замиренной Чечне ими отказались от празднования 6 сентября, демонстрируя в латентной форме преемственность создателями Ичкерии. Между тем, в этом виноваты не только местные прагматики и романтики. И 19 лет назад, и сегодня центральная российская власть не понимает, что ей делать с Чечней. Отсюда и амплитуда ее колебаний в пределах от бомбардировок до поспешных капитуляций. Таким образом, перед тем, как спрашивать жителей Чечни, определились ли они со своим будущим, этот вопрос неплохо было адресовать и обитателям кремлевских башен. Впрочем, последние, кажется, и с прошлым нашей Родины пока не определились до конца.
Это был московский политолог Сергей Маркедонов.
Эхо Кавказа.
На этой неделе состоялся визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Баку, Ереван и Степанакерт. В своем заявлении они призвали стороны соблюдать режим прекращения огня и проявлять сдержанность, воздерживаться от публичных заявлений. В Ереване считают, что азербайджанские власти в процессе урегулирования окончательно перешли на язык ультиматума, рассказывает наш армянский корреспондент Лилит Арутюнян.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением, в котором призвали стороны Нагорно-Карабахского конфликта строго соблюдать пункты соглашения о прекращении огня. Роберт Братке, Бернард Фасе и Игорь Попов отмечают, что перед началом саммита ОБСЕ, намеченного на начало декабря в Астане, переговорный процесс будет проходить более активно. Касаясь столкновений, имевших место на линии соприкосновения в последний период, сопредседатели отмечают: на этом этапе активных усилий призываем все стороны строго соблюдать пункты соглашения о прекращении огня, проявлять сдержанность, не жалеть усилий для укрепления духа компромисса, необходимого для дальнейшего прогресса. Они также призвали стороны воздержаться от провоцирующих публичных заявлений и продемонстрировать убедительную политическую волю, включившись в серьезный диалог. Секретарь фракции Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, комментируя заявление сопредседателей, отметил: безадресные заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества, осуждающие случаи нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана, еще более воодушевляют Баку на диверсионные действия. Перемирие постоянно нарушается Азербайджаном, а азербайджанское руководство говорит на языке ультиматумов, продолжает Шармазанов.
Я как политик, как член правящей партии, думаю, что Минская группа должна была быть более объективной и должна была критиковать ненормальные шаги азербайджанского руководства.
Секретарь парламентской фракции «Наследие» Лариса Алабердян считает, что деятельность сопредседателей Минской группы неэффективна и непродуктивна, особенно в последние 1.5-2 года.
Все сопредседатели знают истинное положение вещей, но, к сожалению, из этого знания истинного положения вещей, а именно непрекращающихся провокаций со стороны Азербайджана на азербайджано-арцахской границе, все хранят более чем странный нейтралитет в отношении нарушителя соглашения о прекращении огня. И второе, как ни странно, все время обращение как Каспаршика, так и сопредседателей держит более чем порочный паритет.
На наш вопрос, чем же обусловлено подобное поведение сопредседателей, Лариса Алавердян отвечает:
я считаю, что это в связи с отсутствием инициативности со стороны Армении и напористостью на абсолютно ложных основах продвижение про-азербайджанской позиции со стороны Турции и Азербайджана. То есть мы имеем дело, с одной стороны, с абсолютно ложной концепцией, но большой напористостью и последовательностью Азербайджана и Турции, а с другой стороны, с абсолютно чистыми аргументами в руках, которые есть у армянских сторон, у Арцахской республики и Республики Армения. Но, к сожалению, та страна, именно Армения, которая имеет больше возможностей выступать по этим проблемам в международных институтах, как раз-таки демонстрирует более чем странную безинициативность.
Лилит Арджинян для Радио Свобода. Ереван, Армения.
В Баку считают, что в условиях, когда невозможно покончить с перестрелками, стороны конфликта должны отработать механизм их экстренного прекращения. Слово азербайджанскому эксперту Азаду Исазаде. С ним беседовал Олег Кусов.
Если иметь себе представление, что из себя представляет линия соприкосновения, вообще очень трудно определить, кто нарушает прекращение огня. Приведу такой пример. С одной стороны, разведгруппа без стрельбы пытается попасть на другую сторону, пересечь линию от фронта. Дозорные их увидели, начали стрелять. Огонь как будто первыми начали дозорные, а попытку пересечь линию начали другие, хотя не стреляли. Кто первый нарушил перемирие? Трудно сказать, потому что стрелять начали одни, а другие только перемещались. Поэтому определить, кто бывает первым, спровоцирует нарушение или прекращение огня, практически невозможно. И здесь надо сейчас не голословно друг на друга валить. И эти перестрелки будут продолжаться и впредь. Нужно отработать механизм экстренного прекращения нарушения. То есть часто перестрелки начинаются, а потом они прекращаются только после того, как приходит приказ чуть ли не на уровне министров двух стран обороны или вообще главнокомандующих. Нужно отрабатывать механизм прекращения огня в случае даже без разбора, кто первый нарушил. К сожалению, вот этот механизм, он очень неоперативный, трудоемкий. Там все время приходится включать экспертов ОБСЕ. Официальный Баку, Ереван начинает вмешиваться и только после этого добивается. Вот я думаю, что вот над этим надо работать.
Ереван неоднократно обвинял Баку в том, что он пытается говорить на языке ультиматумов.
Не будем забывать, что Азербайджан на сегодня является стороной, потерявшей свою территорию. И, естественно, проигравшая сторона бывает в таких ситуациях всегда более, так скажем, обижена. Для нее это более болезненная проблема, и ей тяжелее сдерживать эмоции среди своего населения, в том числе и среди беженцев. Плюс, если в течение долгого времени вопрос не решается, то у каждой стороны остается право, если даже не применить силы, то хотя бы декларировать об этом. И потом, а разве мы не слышим такие же декларации со стороны Армении о том, что будет нанесен удар по Гандже, будет нанесен удар по маршруту трубопровода, который проходит вдоль границы и вдоль линии фронта. То есть, может быть, просто Азербайджан чуть чаще это говорит, но примерно такие же декларации мы слышим из официального Еревана Степанакерта.
Так считает азербайджанский эксперт Азад Исазаде, с которым беседовал Олег Кусов. В самопровозглашенной республике Южная Осетия нынешнее засушливое лето практически уничтожило урожай фруктов, основного экспортного товара, производимого в аграрной республике. Специалисты отмечают, что остальные отрасли сельского хозяйства и без погодных аномалий находятся в полном упадке. Тему урожая, а точнее неурожая, продолжит мой коллега Мурат Гукимухов.
В Южной Осетии засуха. Урожайность пшеницы и ячменя упала до 12 центнеров с гектара, вместо 25 в благоприятные годы. Впрочем, эти официальные данные опровергают местные эксперты. По их утверждению, реальный урожай в этом году составил 8 центнеров с гектара, а в благоприятные годы он доходил лишь до 12. Как и везде на Кавказе, в Южной Осетии урожайность тайна. Если на Северном Кавказе урожаи занижают, чтобы присвоить часть зерна, то здесь наоборот, урожайность завышают за счет занижения площади пашни. Например, засеяли 800 гектаров, а по документам провели лишь 600. Таким нехитрым способом, утверждают эксперты, аграрии отстаивают перспективность местного земледелия и выбивают финансирование на развитие отрасли. Всего в республике из 18 тысяч гектаров пашни официально обрабатывается лишь 3 тысячи. По утверждению начальника управления сельского хозяйства Министерства экономического развития республики Джамбулата Казаева, если увеличить обработку пашни до 6 тысяч гектаров, можно будет обеспечить республику собственным хлебом и фуражом. Все планы на будущий год, когда и техники будет больше, и, если Бог даст, лето порадует дождями. В этом году от засухи выгорели сады. Южная Осетия осталась без яблок. Удалось сохранить овощи в орошаемых частных подворьях. За счет утренней росы уцелели горные пастбища. С кормами в этом году переизбыток. Кормить почти некого. В Южной Осетии, по официальным данным, осталось 25 тысяч голов крупного рогатого скота и около 20 тысяч коз и овец. По сравнению с советскими временами, это мизер. За последние 20 лет крупное поголовье сократилось более чем в 10 раз. Поголовье овец почти в 100 раз. Депутат парламента Южной Осетии Вадим Сховребов называет мясомолочный рынок Южной Осетии рынком упущенных возможностей. Вадим Сховребов – директор местного хлебокомбината. У пекаря-монополиста оригинальный способ подсчета численности населения по количеству потребляемого хлеба. Сховребов уверяет, что в настоящее время в Южной Осетии находится около 70 тысяч человек, включая военных и командировочных из России. Такое количество едоков создало внушительный по местным меркам потребительский рынок.
Спрос превышает предложение. Обеспечьте сперва внутренний рынок, а потом излишки будем думать, куда девать. На 6 миллиардов завозится молочной продукции в республику. Если мы с этого рынка отвоюем даже половину или чуть больше половины, 30%, там как минимум прибыль. При бюджете там 2 миллиарда, миллиард зарабатывать самим собой, это уже что-то.
Наполнить этот рынок пока нечем. За постсоветский период из-за отсутствия племенной работы выродился скот. Республика нуждается в обновлении поголовья. В следующем году правительство наметило строительство 4 ферм, куда завезут 400 голов мясной калмыцкой породы. Но отрасль развивается слишком медленно. Прикомандированное из России правительство не проявляет заинтересованности в развитии национальной отрасли. В результате колоссальная российская помощь мало что дает развитию экономики республики, считает Вадим Сховребов. В Южной Осетии не разрабатываются полезные ископаемые. Здесь нет промышленного производства. Сельскохозяйственное производство и переработка – единственное перспективное направление, способное вытащить экономику республики из ямы в ближайшие годы. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Сухуми побывали президенты Международной федерации домино, Федерации домино США и Федерации домино Венесуэлы. Они ознакомились в Сухуми с условиями, которые может предоставить Абхазия для проведения чемпионата мира по домино в 2011 году. Напомним, решение о проведении чемпионата в абхазской столице было принято единогласно всеми членами Международной федерации домино, одной из немногих спортивных организаций, включивших в свой состав самопровозглашенную республику. С подробностями визита наш корреспондент Семен Пегов.
В Абхазии с визитом находится делегация Международной федерации домино во главе с президентом Лукасом Гиттардом. В состав делегации также входят президенты Федерации домино Венесуэлы и США. Гостей приняли Сергей Багапши и премьер-министр республики Сергей Шамба. После встречи с руководством страны члены делегации вместе с председателем Госкомспорта Абхазии Рафаэлем Ампар и президентом Абхазской федерации домино провели пресс-конференцию. О том, что Абхазия может стать хозяйкой чемпионата мира в 2011 году стало известно после чемпионата мира в Лас-Вегасе, где на заседании Ассамблеи Международной Федерации Домино кандидатура нашей страны была поддержана единогласно. Президент Международной Федерации Домино Лукас Гиттард вспоминает о своих впечатлениях от абхазской команды на чемпионате мира в Венесуэле 4 года назад, на котором она выступала впервые. С абхазскими доминошниками я познакомился на открытии чемпионата мира в Венесуэле в 2006 году. Я помню, что нас тогда впечатлило то, что абхазская делегация вышла на церемонию открытия в национальной одежде. Это было яркое впечатление. Потом мы познакомились, стали общаться, и абхазская команда регулярно участвовала в мировых первенствах. Решение провести следующий чемпионат мира по домино в Абхазии было принято на ассамблее всеми президентами федерации 25 стран. Такое единодушие встретишь нечасто, говорит Лукас Гиттард. Во всем мире признанными лидерами в этом виде спорта считаются венесуэльцы. Доминошники источники Венесуэлы являются активными участниками и спортивного олимпийского движения этой страны. Высокого профессионального уровня и популярности этот спорт, по словам президента Федерации домино Венесуэлы Ефраина Веласкеса, добился за счет того, что детей там начинают тренировать с малого возраста и проводят множество соревнований. Не так давно мы стали создавать и женские команды. Кроме того, мы проводим массу региональных турниров. А на республиканском уровне устраиваем чемпионаты среди детей самых разных возрастов. Это залог успеха, как и в любом виде спорта, в домино – главная практика. Для того, чтобы Абхазия вышла в лидеры, нужно проводить как можно больше соревнований, уверен Веласкес. Президент Федерации домино Абхазии Артур Габуния, в свою очередь, выразил надежду, что абхазские спортсмены успешно выступят на домашнем чемпионате мира. И несмотря на то, что домино как вид спорта здесь развит не так, как в Венесуэле, они смогут составить достойную конкуренцию доминошникам из других стран.
Хорошо предпринимать опыт у венесуэльцев, у американцев и у других стран мира, я понимаю, но у наших ребят свои природные таланты. Я надеюсь, что наши спортсмены намного лучше будут выступать на чемпионате мира в Абхазии.
Председатель Госкомспорта Республики Рафаэль Ампар напомнил, что Международная федерация домино стала первой федерацией в мире, которая в спортивном отношении признала независимость Абхазии задолго до того, как республика получила политическое признание, таким образом продемонстрировав свою приверженность главному лозунгу олимпийского движения «Спорт вне границ». Естественно, Рафаэль Ампар подчеркнул, что проведение чемпионата мира для республики имеет огромное значение.
Предполагаемое проведение чемпионата мира именно здесь, в Абхазии, конечно, для нас имеет колоссальное значение, в первую очередь спортивное. Для нас главное, чтобы спортсмены различных стран Европы и мира могли приехать сюда, в Абхазию, поучаствовать в соревнованиях, посмотреть нашу культуру, да, наши какие-то исторические моменты, нашу социальную жизнь и вообще посмотреть быт абхазского народа.
Президент Федерации домино США Мануэль Акенда со своей стороны добавил, что в Америке, например, четко разделяют политику и спорт. И то, что США пока не признает независимость Абхазии, не помешает американской сборной выступить здесь на чемпионате мира. Нет, политические разногласия в США никак не влияют на спорт, по крайней мере на домино. Спорт не смешивают с политикой, поэтому мы обязательно выступим на чемпионате мира в Абхазии. Делегация Международной Федерации Домино пробудет в Абхазии 3 дня. Она ознакомится с условиями, которые республика может предоставить для проведения чемпионата мира. Однако на пресс-конференции члены делегации заявили, что не видят для этого никаких препятствий. Скорее всего, чемпионат мира по домино пройдет в Абхазии в конце сентября, в начале октября будущего года. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Мир кавказской музыки традиционно широк и важен для жителей региона. На смену традиционным мелодиям приходит новое звучание, хотя и оно чаще всего основано на фольклоре. Об одной композиции, которая долгое время возглавляла хит-парады Армении, рассказывает Нона Суварян.
سیروم همین گیر گیرم Yes سیروم همین گیر گیرم
Yes سیروم همین گیر گیرم
«Я люблю свою страну» поется в песне, автор слов которой известный поэт-песенник Авет Барсегян. Эти слова повторяют известные и рядовые граждане Армении, прежде всего молодежь, которой и посвящается эта песня под ярким названием «Красный, синий, оранжевый» – цвета армянского флага. Говорим «нет бесцветной жизни» нашими песнями, теплыми и веселыми будем жить под мирным небом, поют молодые люди, музыканты, танцоры, журналисты, священнослужители и просто молодые армянские ребята. Наша надежда, вера и бездонная любовь. Наше будущее мы должны раскрасить яркими цветами. Слова армянской песни «Красный, синий, оранжевый». Автор песни Авет Барсигян в 2006 году был признан лучшим автором песенных текстов. Это не удивило любителей музыки, так как его песня долгое время занимала самые высокие места во всех армянских музыкальных хит-парадах. Остался без внимания и снятый позже клип на эту песню, пестреющий цветами армянского флага. Клип получил 3 премии за лучший текст песни, за лучшую режиссерскую и операторскую работу.
Рассказывала Нона Суварян. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». На нашем сайте echokavkaza.com вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей.